Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, приветствую вас в эфире передачи «Отличная семья». И, как всегда, мы стараемся в нашей передаче делать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы решать этот непростой вопрос. Сегодня у нас продолжение темы. Мы говорили о бегунках. И сейчас я быстро напомню о том, что было у нас в предыдущем эфире. Но сначала давайте мы с вами представимся, конечно. У микрофона Татьяна Ваганова. В гостях у нас, что меня очень радует, человек, который начал с нами эту тему, и мы ее продолжаем. Это Алексей Рудов, приемный родитель, эксперт по семейному устройству, член Совета Минобразования. И сегодня Алексей с нами. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы по нашей теме, присылайте, друзья, потому что это час как раз для нас, для нашего с вами общения. Итак, что же у нас было в предыдущей передаче? Мы в основном говорили о мотивации, почему же дети бегают из семей. Конечно, это жесть. Извините вот за это слово, для всех, для родителей, для детей в том числе, хотя, может быть, в это и трудно поверить, кажется, что они бегут, и им от этого хорошо. Но на самом деле никто от хорошего не бегает. И вот мы выделили 4 момента, на которые мы обращали внимание. Первое, вот если что, меня Алексей поправит, насколько я поняла. Первое, это когда ребенок только приходит в семью, и у него попытка вернуть старое, потому что он боится нового. Он не знает, что ждать от семьи, он не знает, что это сейчас будет за мир, он не знает, какие здесь будут правила, какие здесь будут границы. И я думаю, что если мы сами заглянем вот внутрь себя, мы поймем, что мы достаточно консервативные, нам вот очень тяжело вот выходить, выносить себя в какое-то новое пространство, мы это не любим делать. Точно так же и дети, поэтому в этом плане можно понять. И, в общем, они собирают манатки, вот узелок за спину, и он пошел. Второе, это когда... Значит, есть такой момент, это попытка обратить на себя внимание, вот проверка некая такая, вот нужен ли я в этой семье. И тогда ребенок тоже будет вас как-то провоцировать на какие-то действия. Причем, вот, как говорил Алексей, они будут убегать, но в то же время, как вот в сказке про мальчика с пальчика, вот за собой оставлять горошины, вот, или крошки, или еще что-то, что вам было достаточно легко его найти. Но в то же время ребенок сигнализирует, что я хочу вот проверить, насколько я нужен вам, вот ваши чувства. Третье – это некое такое погружение, когда ребенок вот он уже погружается в семью более крепко, более корнево так, но тем не менее у него по большому счету остается такой же запрос. Вот нужен ли я, и он проверяет ваши чувства. Вот, кстати, вот можем поговорить вот в разнице между вот вторым и третьим. И четвертое – это когда ребенку плохо в семье. Вот это вызвало определенный резонанс, вы присылали вопросы, и мы об этом, я думаю, что сегодня тоже поговорим, вот что значит плохо в семье, может быть, родители на что-то не обращают внимания, а ребенок обращает, поэтому он бежит. В любом случае, мы понимаем, что у всего есть причины, причинно-следственная связь, поэтому если он бежит, значит, надо понять, что есть к этому какие-то причины, надо докапываться, хотя это и непросто. Итак, вот сегодня, я думаю, что мы больше, наверное, сделаем акцент на том, вот что же родителям предпринимать, вот что же делать, что, наоборот, не делать, больше на практическую сторону, поэтому еще раз скажу, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, я сейчас напомню наши координаты. Во-первых, WhatsApp и Viber, кому удобно, пользуйтесь этой коммуникацией, пожалуйста, плюс 7-977-850-09-96. Телефон прямого эфира вы услышите в джингле буквально через несколько секунд. Хочу напомнить, что вы можете нас слушать и смотреть онлайн, присылать свои комментарии в комментариях. Друзья, давайте будем активны, потому что все-таки вот Алексей вот в такой доступности, ну, это, хочу вам сказать, подарок на самом деле. Не каждый раз это бывает, поэтому пользуйтесь. Вот сейчас можно и звонить, и задавать вопросы. Пожалуйста, будьте открыты. Конечно, я обращаюсь именно к тем людям, которые находятся в этой проблеме. То есть если вы приемные родители, ваш ребенок бежит, бегает, да, какие это чувства, эмоции у вас вызывает, какие у вас есть вопросы. Или наоборот, если у вас есть опыт, пожалуйста, расскажите нам сейчас, поделитесь, потому что все-таки, ну, на мой взгляд, это важно. Это не обязательно будет абсолютно такой таблеткой от всех проблем, не обязательно, что это поможет всем семьям, но кому-то, возможно, все-таки это может помочь. Поэтому давайте мы сейчас на перебивочку, а потом мы возвращаемся в нашу студию и продолжаем нашу тему про бегунков. Пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Как я уже сказала, вот заставка очень быстро прошла. Говорим мы сегодня про бегунков, часть вторая, с Алексеем Рудовым. И, наверное, давайте мы как раз пробежимся вот по тому, о чем я сейчас сказала, вот по этим четырем таким моментам, аспектам того, почему дети бегают. Ну вот насчет первого, как бы, и второго вроде бы все понятно. Вернее, насчет второго и третьего вот хотелось выяснить, больше такой сделать водораздел. То есть, когда ребенок сигнализирует, проверяет чувства родителя, да, вот он говорит, я хочу узнать на самом деле, насколько я тебе нужен, насколько ты, я не знаю, там, проникся мной, любишь меня, да, здесь можно вот многое что сказать, но это некая проверка. И вот третий вариант, когда ребенок уже в семье, и он опять же проверяет родителей, то есть в чем отличие?
Добрый день. Есть очень такой интересный момент, что когда ребенок рождается, у него формируется привязанность в течение первых 3 лет. То есть, чтобы стать самостоятельным, чтобы отделяться от матери, то есть вот тот самый знаменитый возраст 3 лет, для этого нужно, чтобы сначала было доверие, привязанность к матери. Когда принимают ребенка, особенно не маленького, а довольно взрослого, все ожидают, что он как-то должен адаптироваться, ну, там, в течение там, полугода, года и так далее. На самом деле, мы чем старше берем ребенка, тем сложнее и дольше ему входить в семью. Ему требуется не только узнать, где ложки, вилки, как едят, куда ходят, в какую школу, там, что можно, что нельзя. Ему очень важно почувствовать, что вот эти люди, они способны быть родителями, удержать его, в том числе и защищать его самого от себя. Первый этап адаптации у подростков, он довольно жесткий, когда проверяют принципиально, вы в принципе сможете меня удержать или нет. И тогда побеги, они довольно такие демонстративные, жесткие, и, как правило, ребенок старается максимально нажать так, чтобы увидеть, не сдадутся ли родители, не бросят ли они его, да, не прекратят ли эти поиски, не прекратят ли они его там искать и возвращать, не, что они ему скажут, мы тебя любим, возвращайся, ты нам нужен любой, это то, что он хочет услышать, или типа, а, ну, стали мы тебя ловить, все, если проголодаешься, хочешь, приходи, не хочешь, иди в детский дом. Но даже когда уже это сложилось, ребенок проверил, не бывает такого, что вот раз, и он на всю жизнь все вот поверил до конца, и все. Время идет, иногда ему хочется понять, а он на самом деле любит, тем более, что начинает требовать, там, школу ходи, это делай, домашнее задание делай, этим не хами, то не хами. Дети начинают сомневаться, на самом деле так. Кстати говоря, в этом же сомневаются и, в общем-то, и кровные дети. Потому что иногда они думают, ну вот родители там что-то от меня требуют, хотят, они меня совсем не понимают. Дай-ка я проверю, любят такие или нет. То же самое делают и кровные дети, но реже. Поэтому возникают еще такие несколько всплесков таких проверок. Но они уже связаны еще и с тем, что ребенок начинает и границы проверять. А то есть, что я могу все-таки. Но если приглядеться внимательно, отличить можно чем? Это уже игра по правилам. У нас младшая дочь наделала то же самое, но мы уже примерно представляли, куда, как оно убегает, когда это должно случиться примерно, уже старались не зевать. Но она обязательно выбирала момент, когда она вдруг на ровном месте исчезала, где побольше людей или где больше вешалок в магазине.
Сказочное такое создание, фея. Взяла и испарилась.
Да, испарилась, причем мы точно понимали, что она не потерялась до конца, за нами следит, но мы обязаны были ее найти, потому что если мы ее не нашли, она приходила с таким, ну, видно, ну, что, типа...
Кстати, вот с этой позиции, которую вы озвучили, Алексей, выше, вот она, думаю, ну, достаточно актуальна. Вот уверена, что ее многие родители разделяют. Это я о чем? Вот когда он убегает, и не один раз уже из дома, и в конце концов тоже, ну, уже людей это достает, и они говорят, ну, вот действительно, выбирай, вот все, хватит, мы уже тоже больше не можем, вот либо действительно детский дом, либо мы. Но, насколько я поняла, вот вы сейчас это озвучили, что... Это не работает.
Вот в данном случае не работает. Это будет провоцировать обязательно еще побеги, потому что ребенок не может жить, как вот, знаете, пассажир на вокзале. Ему нужен либо да, либо нет. Если он не до конца уверен, что его родители способны удержать, он будет это повторять. Это, знаете, как эксперимент. Вот не бывает так, что ученый ставит эксперимент. В одном эксперименте был там все хорошо и положительный результат, в другом эксперименте, в этой серии экспериментов, ну, результат, но как-то не очень, в третьем эксперименте, повторяющем то же самое, никакого результата, а в четвертом отрицательный. Тогда нормальный экспериментатор подумает, наверное, надо пятый раз проэкспериментировать. То же самое происходит здесь.
Ну, смотрите, получается, что приемному ребенку нужно постоянно доказывать свою любовь. Это все равно, как, например, в паре между супругами, когда у одного, например, были какие-то проблемы в детско-родительских отношениях, вот, и он тоже постоянно требует доказательств любви. И вот в него нужно вкладывать, и иногда это просто уходит вот как в черную дыру. Здесь есть вот этот момент дна и некого насыщения?
Насыщение, конечно... существует, да, но для этого все-таки должна быть определенная интенсивность. И кроме того, вот очень многие родители, да и кровные тоже самое с этим я сталкиваюсь, когда подростки говорят, я не вижу, что они проявляют любовь. Я говорю, ну, а как они должны проявлять? Ну, он говорит, вот мне недостаточно, что мне там дарили что-то, или давали деньги, или говорили там, ты можешь это, ты можешь это. Мне нужно, чтобы со мной могли родители, например, просто тихо рядом посидеть. И где-нибудь совершенно спонтанно, не тогда, когда я прошу, не тогда, когда я ожидаю, а просто вот спонтанно скажу, что тебя любят, что ты очень важна, нужна или ты нужен. Чтобы там папа прислал вдруг смайлик или дружески похлопал по плечу. Сказал,
слушайте, сразу здесь вспоминается такая как бы вот эта теория о языках любви, о том, что у каждого человека есть там свой язык любви. Ну, вы уверенно знаете, там подарки, прикосновения, время, поощрение. Ну, это понятно, все так достаточно приблизительно, но тем не менее. Вот, наверное, вот как-то родителю необходимо именно почувствовать этот язык любви, потому что получается, например, вот у родителей язык любви, он говорит, как раз на подарках. Почему? Потому что когда он дарит подарок, он таким образом выражает свою любовь, и для него все норм. А для ребенка, который, в свою очередь, у него, допустим, язык любви – время. Вот ему нужно, чтобы с ним просто провели время, и тогда он чувствует, что тебя любит. И вот здесь возникает диссонанс. То есть, с одной стороны, родитель транслирует свою любовь, и у него все в порядке, а ребенок почему-то это не считывает.
Потому что родителю проще потратить деньги.
Нет, я уже не про проще потратить деньги, а если действительно у человека просто вот именно такой способ выражать свою любовь,
да, возможно,
дарить подарки.
Возможно, тем более, что многие из нас, ну я, по крайней мере, рос в Советском Союзе, где многие знаки любви, они выражались именно в каких-то там вещах. И более того, вообще, в принципе, оценочная любовь считалась нормальной. То есть, ну, получил хорошие отметки, молодец, получил плохие, я тебя не люблю, да, и, там, иди отсюда, не хочу тебя видеть. А детям нужно нечто другое. Более того, они не просто хотят проводить время. Ну, например, такой мама говорит, ну, я же с ней провожу время, мы вместе смотрим кино или там телевизор. Так ей не это надо, вместе сидеть, потому что вы вроде вместе, но не вместе. То есть вы на одном диване. Ей нужно, чтобы с ней поговорили, спросили, а что она думает с этим, и не навязывали ей, там, что вот этот правильно поступил, это неправильно. Уметь выслушать, иногда надо уметь помолчать и не торопиться там так, ну, давай я сейчас 5 минут посижу, а потом мне нужно убегать. В принципе, тем самым родители демонстрируют, что вот какие-то там вещи, там, варить макароны более важно, чем ты.
Ну да, хотя здесь, смотрите, получается, что основная проблема заключается в том, что и с той, и с другой стороны нету навыка именно разговора и открытия своих потребностей, потому что каждый транслирует свой сценарий, какие-то свои ожидания, например, там папа, мама, там, как говорится, проявляют свою любовь, как они могут, ребенок это получает, но он это не считывает, у него неудовлетворенность, но все как-то молчат.
Ну, у ребенка, во-первых, опыта нет, да, он живет первый раз, а родители, извините, невоспитанные. потому что вся предыдущая история, она говорила, что ты должен что, да, ходить в школу, быть правильным, там, какой хороший родитель, который накормит, напоит, в школу отправит, оденет правильно, в кружки запишет, и ребенок там куда-то еще будет дополнительно ходить или что-то там демонстрирует, что он молодец. А вот как общаться, как быть вместе, как, например, там, просто сесть и лепить вместе пельмени, болтать ни о чем. А не о том, что тебя ждет там в следующей четверти.
Ну да, потому что если говорить, то она серьезно
да,
нужно, конечно.
О деле говорить.
Обязательно, да. Кем ты хочешь быть? Давай вот за жизнь.
Да. Или как
он считаешь, пока никем не хочет быть, он еще вообще ничего, как говорится, не знает, его сейчас поместили, он тоже в какой прострации, кто, чего, здесь надо, извините, выживать. Да. А вот если, например, говорить еще также о неких, ну, семейных сценариях, потому что мы сказали, что есть некая тенденция, да, вот времени, общества, вот, ну, там, наследие, например, там, да, там, именно советского времени, но еще есть семейные сценарии, то есть то, что, в свою очередь, в них когда-то закладывали родители, в свою очередь, приемных родителей. И они тоже, соответственно, это транслируют, как бы, может быть, даже и хотелось бы лучше, но вопрос в том, а как? То есть мы все время именно сталкиваемся с тем, что родителям нужно, ну, как-то себя прокачивать, надо
родители
расти.
Родители часто просто даже не умеют выражать вот свой интерес и любовь к ребенку. То есть внутри где-то любят, а вот как показать? Очень много семей вот приходит, поскольку я ведущий...
Да, школу приемных родителей.
Да, ведущие приемных родителей, сами будущие родители рассказывают, что а вот меня там мама не обнимала. Особенно девочки, кстати говоря, ну, женщины уже.
Вот сразу сочувствую.
Да, и в некоторых семьях вообще не принято встречать, провожать, выяснять там, ну, а как твое там эмоциональное чувство?
Что ну, это высокие материи,
да.
Правда.
Да, потому что как бы ноги не промочило. Ну, хорошо, иди, вон там на столе еда есть. Ну, кажется, что такого быть не может. Полно, полно. Вот одна девочка на терапии, она сказала, знаете, меня папа тут наконец один раз обнял и поцеловал за 15
события.
Лет.
Событие.
Событие. Вот, смайлик прислал. Тоже событие. Года.
Нет, я рада за папу, что наконец-то он открыл счет, но как-то, извините, за 15 лет.
Для этого
лет...
ребенку пришлось приложить очень много усилий, которые взбодоражили всю семью.
И убегать в том числе?
Нет, еще хуже.
А, еще хуже?
Да, поэтому вот лучше до этого не доводить и... постараться иногда услышать, потому что часто дети на самом деле об этом говорят. Открытым языком, когда работаешь с детьми и общаешься с ними, они часто при родителях говорят то, что им нужно. Другое дело, что родители часто это не оценивают как важное. Угу. Это действительно так. То есть родителям кажется, ну как же, у тебя все есть, там, на футбол ты ходишь, тебя там водят, у тебя хорошие учителя, тренера, а ты тут вот этот самый неблагодарный. Угу. Им нужно другое совершенно.
Ну понятно, но на самом деле вот то, что мы сейчас описали, это по большому счету опять переключение на кого-то. Но тоже, что у него отчасти было, ну и в детском доме, там же им тоже кто-то занимался. Они тоже там ходили, там, может быть, на какие-то секции, там к ним приходили волонтеры или еще что-то. То есть опять кто-то, но не семья.
Да, индивидуального, глубокого и настоящего внимания не было, к сожалению. Да, понятно, мы там загнаны, устаем, многие родители жалуют. Вот мы жалуются, мы приходим с работы, падаем, даже сил нет вот там что-то с ним проводить. Или там сели, а уроки не выучены, я начинаю сердиться, не могу находиться, начинаю кричать. Мы друг друга обозвали и разошлись. Что кровный, что приемный. Та же самая история. Многие дети не умеют и не могут учиться ровно потому, что еще где-то в младших классах, а иногда даже до школы, учение превращалось в сплошной кошмар, когда родители не выдерживали, начинали оскорблять, требовать что-то, стучать, говорили там, вот, ты тупой или дурак, как ты можешь, вот это же элементарно. Угу. В интернете есть хороший ролик, где я смотрел, мама бегает, там, ребенок не до конца прочел и понял задание, мама не говорит, в чем ребенок ошибся, но без конца тыкает, ну что, еще раз прочти, еще раз прочти, еще раз, ты что, тупая, ты что, дура, еще раз читай, еще раз. 20 минут мама потратила на то, чтобы заставить ребенка перечитать. Но ребенок не может прочитать, потому что он уже в состоянии аффекта, он уже прочитать не
может.
Слушайте,
ну это инквизиция просто.
Ну, тем не менее, процентов 60-70 сказали, ну, типа, девочка тупая, дура, а мама правильно сделала, что добилась, потому что мама такая упорная.
То есть у нас огромное количество семей именно на этом и сидят просто.
Ну, впрочем, да.
Ну, я хочу сказать, что это вот прям практически аналог то, что происходило в некоторых детских домах. Опять же, не буду говорить за все, чтобы не обобщать. Просто была на встрече как раз выпускников из детского дома, и вот как раз одна тоже рассказывала выпускнице, что ей пришлось 4 или 5 лет уже после того, как она вышла из детского дома, работать с там, профессионалом для того, чтобы снимать вообще вот с себя вот этот внутренний зажим. Она говорит, у меня была невероятная проблема вот просто подойти, например, к человеку, ну и что-то спросить у него. Например, там, скажите, как пройти вот на улицу вот такую-то, такую-то, а если человеку объясняет, переспросить что-то. Там, извините, если я не поняла, понял, да, а можно мне вот еще что-то? И почему? А потому что каждый раз, когда они что-то переспрашивали в этом детском доме, они получали. По полной, конечно, программе просто.
Полный рефлекс выработался.
Все, и это просто ужасно. И, ну, я хочу сказать, друзья, просто смотрите, на самом деле, ну что дома-то творится. Вот нормального парня нам сообщение, а каков процент приемных детей убегает из дома? Это нормальная ситуация, в кавычках? Ну, она, конечно, ненормальная. Ну, вот Алексей.
Ненормальная. На самом деле, маленький процент. Мы говорим все-таки не о массовой ситуации. Она просто очень болезненная. То есть это можно понять, потому что даже когда истории там рассказывают об отменах усыновления или еще что-то, они тоже их немного. Вот за весь предыдущий год 56 отмен усыновлений по всем вообще видам и статьям произошли, но они, каждый из них очень болезненно. И то же самое касается побегов. Детей, я посмотрел по статистике, 232 побега было зафиксировано. Я так понимаю, что это не самих фактов, а это тех детей, которые убегали за год из семьи.
Угу.
Но вообще-то говоря, учитывая, что порядка 400 тысяч детей находится под опекой и усыновлением, то это не катастрофическое. Ну, просто действительно болезнь, об этом много говорят. И страшно, не ясно, что делать.
Ну да, или, например, скажем так, родители боятся, что он вот вдруг там соберет манатки и все-таки стартанет, потому что там, может быть, сигналы какие-то, или напрямую он об этом говорит, там, что я от вас уйду, там, и так далее. Или, допустим, например, там, он убегал там один раз, два раза, но, извините, родителям тоже надо понимать, как на это реагировать, потому что, ну, представляете себе, приходишь, там, а ребенка нет, ну, ужас. Вот, и здесь сразу здесь рисуются такие радужные виды, и полиция, и опека, и все остальное, и все прессинговые. И ты, конечно, переживаешь по поводу ребенка, а что с ним на самом деле? Ну, мало ли. Ведь, ну, вышел за порог, и мало ли там что может случиться. Хорошо, вот, кстати, если, например, говорить именно о действиях, вот что родителю предпринимать, если вот ребенок побежал? Вот его нет. Куда обращаться? В полицию в первую очередь?
До того, как куда-то обращаться, надо сначала попытаться все-таки понять причину. Это не потребует там часов сидения, там, задумчивости.
А это возможно, когда вот чуть ли не состояние аффекта?
Ну, придется, извините, головой тогда под холодную струю воды. Ну, а что делать, да? То есть, понимаете, сгоряча можно пороть очень многое. 5 минут в случае побега они не решают ничего. Наоборот, они, точнее, решают, но в другую сторону, потому что вы не наделаете ошибок. Для начала нужно все-таки понять, в каком этапе, периоде вы находитесь. То есть, если это начальный этап, когда ребенок только у вас, то ситуация, скорее всего, направлена на проверку. Или ребенок, может быть, он пытается либо вернуться в учреждение, либо, может быть, найти кровных родственников в этот момент, потому что это еще для него горячо. То есть, он получил, с одной стороны, свободу, с другой стороны, возможность, и об это актуализировалось. Может быть, в детском доме совсем там наказывали, не позволяли. Может быть, я сейчас сбегаю, посмотрю. И, разумеется, проверка. И тогда надо действовать совершенно особым способом. Если это уже устоявшаяся какая-то проблематика, то там вы не находитесь в ситуации единичного побега. Вы уже находитесь, когда вы понимаете примерно, куда ребенок идет.
Ну да, уже такая траектория,
потому что,
относительно,
да, траектория есть. Uh-huh. Потому что, ну, не бывает так, чтобы ребенок каждый раз там один раз в Воркуту, а другой раз там в Анапу поехал. Не бывает. Поэтому сложнее поначалу, когда вот только такое случилось первый раз, и ребенок еще недавно в семье, а самое главное, еще его родители плохо чувствуют. Вот это тоже важный момент. Вообще говоря, если уже много времени прошло, и родители продолжают плохо чувствовать своего ребенка, это вопрос задуматься не о побегах, а о том, почему не складывается, что мешает. Потому что у вас, возможно, любые тогда ситуации, не только связанные там с побегом. Там что угодно может начинаться. Там и суициды бывают, и драки бывают, и там приводят кого-нибудь, или что-нибудь покупают, продают, или... Ну, в общем, много всяких неприятностей. Поэтому вот в первый момент, когда ребенок убежал, для начала надо внимательно осмотреться и посмотреть, что ребенок с собой взял. Взял ли он деньги, взял ли он проездную карточку или оставил ее почему-то, там, соцкарту. А куда он мог там направиться, посмотреть в данном. Потому что мы, когда разыскивали таких бегунков, дети очень часто, вот именно в этот период, довольно много информации оставляют, куда они двинулись. То есть смотря как оделся, да, что с собой взял. Один раз там замечательная девочка, она аккуратно вырвала страницу из атласа, которую оставила на столе.
Спасибо, дорогая.
Да, то есть там ясно было, куда она поехала, в принципе. Более того, она еще оставила проездной на метро, для того, чтобы родители могли пользоваться. Вот. А там проходил вот рядом железнодорожная ветка и метро. Да. Понятно, что опорожнить мусорную корзину, посмотреть, что в ней. Потому что бывает, что и записку не оставил, но пытался писать. Или под столом просто посмотреть, что там, да, там не валяется ли какая-нибудь. В столе посмотреть.
Ну, то есть это такие жесткие, на самом деле, казаки-разбойники. В общем, ищите,
сигналы. Оно и нацелено на это. Да? То есть если вам надо, потому что большинство не находит тогда, когда не пытаются искать. Более того, дети в ситуациях таких, они либо едут в конкретно, там, например, там, ну, в детский дом, то это, знаете, должен быть хороший детский дом.
Ну, понятно, учреждение, да, там, где да. тебя там трэш, или ты туда не поедешь,
да, конечно. Это первое. Второе, может быть, в доступе есть какие-то родственники. Они либо вы о них знаете, либо предполагаете, что они где-то есть. Это нужно посмотреть и выяснять. И лучше это сделать, если вы берете взрослого ребенка, который их помнит, это знать с самого начала, потому что когда вы уже будете искать, прыгать и бегать, это будет трудно. Когда вы ребенка забираете, вот этот жест типа, теперь мы начнем с нового листа, он не работает ни разу. Вам обязательно нужно знать, например, где у ребенка есть там места силы, то есть куда он может приходить, где у него есть какие-то родственники или знакомые, может быть, там другой там, ребенок, который недалеко где-то там живет. Потому что дети просто в космос никогда не уходят. Это взрослые бывают иногда, они там теряются, но это уже связано с...
То есть надо смотреть на такую подготовительную базу, куда можно сделать ноги.
И вообще нужно понимать всю историю ребенка не только для того, чтобы отлавливать его там, во время побегов. Важно, чтобы прочувствовать, что, в чем он нуждается, какие у него, какая была история, какие могли быть где травмы. Нужно это дело не только там, прочитать, но его... Максимум надо скопировать, опросить воспитателей, нянечек, всех, с кем он общался, все, кто о нем готовы говорить, о родственниках, друзьях. То есть чем больше у вас будет информации предварительной, чем лучше вы будете вообще понимать все, что складывалось до этого, тем проще вам будет понимать, куда ребенок может двинуться.
Да, друзья, так что собирайте информацию. У нас здесь есть телефонный звонок. Давайте мы сейчас попробуем принять его. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Знаете, я не мать приемного ребенка, но, знаете, то, что я сейчас слышу, отчасти, касается моей ситуации, отношений ребенка. У меня такой вопрос. Как найти хорошего психолога и желательно христианина, если в той области, где я живу, нет верующего христианина? По скайпу, я не знаю, как найти, как хотя бы определить, чтобы... Человек, потому что обращалась к неверующим психологам, чтобы в родительско-детских отношениях помогли. Но, знаете, эффекта нет. Как хотя бы определить, что...
Да, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь, как можно к вам обратиться.
Мария меня зовут.
Мария, да? Мария, вы буквально вот в двух словах обрисуйте проблему.
Была такая ситуация семейная, мы переселенцы, вынуждены здесь, брак такой, очень не вовремя, как бы говорится, и ребенка я не ждала, муж не ждал, и, в общем-то, все, как сказать, шишки вот этой неустроенной жизни, это развалось в моей родительской семье, потом вот это вот такой брак такой, неустойчивый. Все это на голову ребенка. Угу. Срывалось все.
А часто сейчас она убегала. Убегала вот. Тоже, да? Угу.
Да, ну, сейчас развод, понимаете. Угу. Ну, мы относительно сейчас тихо, спокойно живем, но все это в ней копится, и отношений у нас как таковых нет. Все поверхностно, понимаете. Я очень переживаю за ее будущее. Я знаю, что это угу. будущие проблемы, потому что сама много что пережила. Угу. Вот.
Да, Мария, смотрите, сейчас я просто сделаю некий комментарий и передам слово Алексею, может быть, он что-то скажет. Вот, вы, в свою очередь, если именно хотите связаться с христианскими специалистами, вы угу. позвоните, угу. пожалуйста, вот сейчас эфир у нас завершится, по номеру нашему 8-499-197-05-66. Это офисный 4, номер.
4-9-10.
Нет, 499-10.
Ага.
197-0566.
0566.
Спасибо. Да, и большое. Я вас просто сориентирую тоже на людей, которые угу. непосредственно угу. да, в христианской среде занимаются тоже этим вопросом. Алексей, может быть, вы что-то скажете?
Угу. Я все-таки думаю, что вопрос не в том, что он христианин или нет, а в компетенциях. То есть владеет или нет этой темой, это первое. Во-вторых, мне все-таки представляется, что помощь в первую очередь нужна самой маме. То есть научить, как с ребенком общаться, чтобы ребенок начал доверять, чтобы вот эти поверхностные отношения перешли в глубокие. Вот это важно. И еще один момент при поиске специалиста. Да, нужно понимать, что это не разовая консультация, это работа определенная. И очень вероятно, что это не районный психолог, а не школьный. То есть нужно смотреть в первую очередь по отзывам людей, которым он помог. И насколько человек, к которому вы приходите, то есть он не должен выглядеть красиво, да? Он не должен говорить особо умные слова, он должен понятно объяснить, что происходит, почему и как нужно изменить ситуацию в семье. И не только там, ребенку помочь можно только в той ситуации, если включаются родители. То есть, по сути дела, специалист должен объяснять вам, как менять в свои взаимоотношения, как общаться, на что больше акцентировать внимание, как говорить с ребенком так, чтобы он начал говорить. Вот это важно. Угу.
Да, потому что мы уже обозначили, что у родителей с этим проблемы. Они сами не знают, во-первых, тоже, как транслировать свои чувства, какие-то потребности и вступать в контакт с ребенком. Ну, то есть, да, это вот, смотрите выше, первое, да, образование, то есть надо как-то себя в этом... ну, так, подтягивать. Ну, вот потому что вот сейчас Мария обрисовала, вот я вот прям вижу такую картинку, это вот пункты второго или третьего, да, то есть когда ребенок просто говорит, я вообще вам нужен, то есть вы будете меня искать, да, и в плюс еще он проверяет вот эту силу родительскую, как тоже уже говорили, да, это некие рамки, то есть за что, вот я буду выходить, я буду что-то делать, но меня кто-то остановит, потому что я нужен кому-то, меня любят.
Тут есть еще одно, можно такое дополнение сделать. Дело в том, что в таких ситуациях, когда ребенок видит, что родители заняты там сохранением дома или зарабатыванием денег или еще что-то, ребенок дает таким образом родителям почувствовать, вообще, вы на меня будете обращать внимание? То есть он создает какие-то условия, когда родители вынуждены
переключиться на него. Да. Да.
Это по-разному бывает.
Потому что он там где-то вот на втором, на заднем каком-то, да, плане, да, он говорит, ребята,
дети в этих ситуациях предпринимают самые разнообразные и очень часто неприятные вещи. Я уже и про суициды говорил, но бывает помягче, конечно. Когда ребенок... Ну, кстати, уйти из дома – один из интересных вариантов. Тебе, по крайней мере, кинуться искать. Но чаще всего ребенок начинает болеть. Когда ребенок болеет, родители сразу включаются. И
психосоматика?
Ну, да, психосоматика. Причем, смотрите, есть психосоматические заболевания, то есть связанные уже там в тело перешли. Есть психосоматические расстройства, когда просто тело реагирует на ситуацию и позволяет ребенку поболеть. Ну, например, в принципе, иммунная система могла бы побороться с этим вирусом или там чем-то, да, что попало. Он говорит, ну, типа... Знаешь, хорошая ситуация. Мы можем поваляться, поболеть, заодно и родители внимание проявят. Нам сейчас это важнее.
Да, кстати, ну, между прочим, многие рассказывали, вот делились, да, что действительно так очень интересно, в определенные периоды часто болели именно потому, что родители проявляли особую заботу. Да?
Ну то да, есть, вот, еще можно поболеть, потому что экзамен скоро, и заодно,
ну, да, да,
заодно
это
двух зайцев,
тема, да.
Двух зайцев убить.
Здесь нам опять же вопросы. Для родителей есть ШПР, а для усыновляемых, вот самих усыновляемых детей готовят к усыновлению?
Нет, к сожалению. Практически я не видел бы какой-нибудь фиктивной школы.
А, скажем, это нужно? Сразу обозначим.
Хотелось бы, потому что дети многих вещей не видели, не знают, не понимают. И я вам скажу, что те регионы, которые хотели, они это сделали, но там, может быть, детей практически нет. А те, которые не хотят, они часто просто препятствуют. И более того, они детей запугивают. У нас был случай, когда вот волонтеры ездили в специализированный детский дом. Там осталось, ну, наверное, четверть детей. И они были на грани расформирования. И волонтеры, когда уже решили взять ребенка, подросток, 12 полных лет, и когда уже ей предложили, она вроде хотела, вдруг резко передумала. И все-таки, поговорив с подростком, мы встречались вот втроем, там опекун, его мама, подросток, я, мы долго обсуждали, причем ребенок практически не говорил, она отвечала тем, что вытаскивала там синий фломастер, нет, красный, точнее, красный нет, синий не знаю, такое... зеленый да, да, то есть, чтобы даже в словах не звучало. А потом мы выяснили, когда она уже все-таки ушла под опеку, прошло несколько лет, она сказала, что да. Мне сказали так, что если ты уйдешь, ты уйдешь, то мы что, опекунам расскажем, как ты себя вела 7 лет, прыгала голой на кровати, там, дралась, там, материлась страшными словами, ну и вообще такая совсем не сахар, они же тебя бросят. А потом ты придешь, приползешь к нам,
извините,
а мы тебе еще неизвестно.
Это жесть просто.
Это жесть.
Ну, дно какое-то.
Дно. Ну, а что делать? Понимаете, да, у людей, которые вынуждены бороться за сохранение своего учреждения, тогда они не думают о детях. Для них дети – средства. Для них дети – средства производства. Именно по этой причине эти все учреждения в принципе надо закрывать. Потому что иначе они будут бороться за это. Москва, кстати, уже давно избавилась от такого подхода, потому что она ушла от системы, что вот есть дети, есть организация. Наоборот, вот есть ЦССВ, Центры содействия семейному устройству, где их еще и объединили таким образом, что если, например, уменьшается количество детей, они закрывают какой-то филиал, и все. То есть руководитель не страдает от этого. Ну, или, по крайней мере, ему там находит еще другое какое-то применение. А если это где-нибудь в регионе, да маленький поселок, да градообразующее предприятие, по сути дела, тогда ну а как? Вот это для них средство выживания. Приходится выбирать либо мы, либо дети.
Да, это страшно. Друзья, давайте мы прям вот буквально на несколько секунд на перебивочку, потом мы возвращаемся. У нас тема «Бегунки», с нами Алексей Рудов. Ваши вопросы, пожалуйста, или ваш опыт. Вот те родители, у которых дети убегали, и вы смогли справиться с этой ситуацией, вот можете написать нам буквально там, да, в двух словах, мы сейчас это зачтем. Давайте все-таки общаться, этот все-таки час у нас именно для этого. Итак, на перебивку, и мы возвращаемся, пожалуйста, не переключайтесь.
Россия 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы с вами в эфире. Напомню, да, это «Отличная семья». Мы говорим сегодня о бегунках, то есть что же делать, когда дети бегут из дома. И, пожалуйста, послушайте нашу первую часть. Мы там как раз делали акцент на том, вот, почему же они все-таки бегут, а сегодня мы говорим, что делать, если дети бегут. Ваши вопросы, ваши комментарии, сообщения, друзья, пожалуйста, присылайте, будем их зачитывать, и, надеюсь, мы вместе сможем, ну, каким-то образом вот, увидеть выход из этого лабиринта. Итак, мы уже сказали, друзья, о том, что родителям все-таки надо подумать над своим образованием, потому что над нами давлеет очень много. Это стереотипы, сценарии, установки из социума, где мы сами воспитывались, это семейные сценарии, это, ну, как бы определенное такое тоже незнание внутрисемейной коммуникации, то есть о том, как говорить о своих чувствах, как их транслировать, как вообще, в чем вообще еще нуждается ребенок, помимо того, что он должен быть вот полностью там укомплектован, там накормлен, обут, одет и отдан в какие-то секции. Не надо делать трансляции вот такого второго мини-детского дома. То есть вы нужны своему ребенку непосредственно. Далее это собирайте, пожалуйста, информацию. Вот ребенок вам пришел в семью. От всех источников, какие только возможно. Да, с кем он общался, контактировал, какие у него родственники. Потому что чем не больше вы будете знать, вспоминайте вот это выражение, владеешь информацией, владеешь ситуацией. Когда ребенок ребенок ваш вот так вдруг сделает ноги, вы будете, ну, хоть как-то примерно немножко ориентироваться, вот в каком направлении его можно найти. Двигаемся дальше. Значит, что еще, Алексей? Вот что еще можно предпринять? Вот мы уже сказали, да, что сначала мы смотрим, что он с собой взял, какие вырваны страницы из атласа, то есть какие нам оставлены знаки, чтобы вот мы за ним ринулись.
Что из одежды с собой забрал? Угу. Да, потому что обычно вот дети, которые проверяющие, много с собой не берут, то есть не готовятся тщательно к побегам. Те, которые готовятся тщательно, это способ. Бывает же, ну, то есть не только это, бывает много разных ситуаций, когда, например, ребенок хочет обратить внимание родителей, они обычно серьезно готовятся к побегам, то есть заранее где-то что-то прикорковывают, берут много одежды, спички, деньги, крупу. Да, да, такие mm-hmm. встречаются ситуации, когда ребенок хочет наказать уже, потому что внимания нет или что-то не исполнено. Очень внимательно нужно до этого слушать ребенка, потому что часто дети не просто сбегают, а вот какая-то ситуация, либо должно случиться что-то, что его выталкивает, ну, например, какая-то проверка или кто-то, какие-то оценки, или должен кто-то там что-то сообщить, да, либо, наоборот, что-то происходит такое в семье, от чего ребенок боится, что он этого либо не сможет, либо для него это как-то травматично. А для этого нужно понимать, что с ним происходило, что он на него может повлиять. Либо это какая-то особая ситуация вообще. Вот у нас происходило, как она убегала исключительно в магазине. То есть мы вынуждены были задуматься, почему именно в магазине.
Да, почему в магазине.
Да, не где-нибудь, где очень много людей, где просто затеряться. Со временем стало ясно, что на самом деле ее теряли в магазине, понимаете? То есть так и формируется. Да. То есть она одновременно пытается еще себя сама терапевтировать. То есть я потеряюсь. А тогда было страшно. Я была маленькая, я не знала, как искать. Я там кидалась, а родители на самом деле были в серьезном подпитии. И они просто забыли про ребенка и не сразу и вспомнили. А здесь она пытается проверить. Ну, а действительно, вот они как быстро кинутся искать. И она это уже делает как такой игровой сценарий. То есть она уже контролирует ситуацию, она смотрит, бегают или не бегают. Вот так. Есть еще и другие ситуации, когда ребенок может бегать, но для этого нужно очень внимательно наблюдать. Даже если родителю непонятно, все-таки нужен специалист, психолог, который будет с подростком работать. Если специалист грамотный, то он по крайней мере, он у меня так, да, на четвертую, пятую, шестую встречу дети начинают говорить, потому что сначала они тоже должны выстроить отношения с специалистом.
Ну, конечно, это же не просто так взять,
конечно, взять и начать
вывалить,
говорить.
Да, там
хотя,
свое такое.
Хотя бывает, что прямо особое. И на первой. Причем, да, бывает.
Прям, наверное, дети, на тех, которых, ну, вообще прям
очень
достало.
Горит это называется, угу. Да. Причем родители, ну, совершенно инфантильные, извините. Бывает, да.
А может, родители еще иногда, бывает, сами боятся вообще услышать что-то?
Да, вполне.
И они могут просто это табуировать, потому что, а мало ли что, да, ну, да, даже причем неосознанно, да, вот они могут даже это, ну, не произносить вслух вот для себя, но все равно страшно входить вот в какую-то область, когда ты думаешь, а что там происходило, а может быть, лучше это не трогать?
Бывает иногда проще. Иногда ребенок просит нечто, что родителям трудно осуществить. Вот маленькая история, когда девочка уже в депрессию, на самом деле, попала. А ситуация была следующая. Там конфликтные отношения между родителями самими. И родители, на самом деле, еще выясняют отношения с отец с тещей. Вот. С мамой, со свекровью и так далее. Вот. И ребенок здесь между двух огней. И там сложные отношения. Ребенок ничего не может изменить, он впадает в депрессию или убегает. Ребенок убегает никуда, не потом убегает на дачу. И ребенок прямо говорит, вот если бы папа мог со мной поехать на 3 дня на дачу, то было бы все хорошо зимой. Папе об этом было сказано много раз. Но папа говорит, ну, у меня плохие отношения с хозяином. Ну, там дача не его, а вот как раз родителей супруги. Ну, вот я не могу договориться. Не обязательно на дачу, понимаете, снимите соседнюю дачу. Не можете снять соседнюю дачу, ну, не знаю, поедете куда-нибудь просто в лес, есть там какие-нибудь лагеря или еще что-то походы, но не может человек это сделать. Не то, что денег нет, но он не может себя организовать. Он не может себя заставить что-то сделать, потому
Слушайте,
что уверенности нет.
Нет, а может быть, здесь еще срабатывает то, что, ну, в конце концов, ну, мало ли что он хочет. Я вот тоже, может быть, ну что-то хочу взять
получается,
и поехать на Марс, да? Но
тогда получается неприоритетные интересы ребенка.
Угу.
Тогда вообще зачем? Ну, тогда не занимайтесь, не берите. То есть, если вам
ну, это... скажут, как это неприоритетные интересы? Вот он все-таки не в детском доме, он рядом со мной, вот рядом со значимым взрослым, я ему тоже что-то такое хорошее транслирую, ну и вообще у нас все нормально, но ребенку... я же не буду вот каждый раз вот осуществлять там его хочу.
Ребенку содержатель и учитель не нужен, ему нужен родитель. А родительское поведение именно в этом, в том, что родитель умеет защитить, понять и принять. Даже первое – принять, каким есть, почувствовать, прочувствовать, есть такое слово – эмпатия. Да? Эмпатия – это не просто там, симпатия или понимание, там, что вообще он говорит, а это умение принять эмоционально ребенка с его запросами. Иногда, когда ребенку плохо, вот у меня дочь младшая, у нее будет просто плохое настроение. А родители многие, мне тоже тяжело на самом деле. То есть вот смотри, у нее плохое настроение, как помочь? Начинаю суетиться, а чайку принести? А там, может быть, тебе картошечки пожарить? А может, тебе книжку почитать, еще что-то? Ей не это надо. Ей надо, чтобы просто рядом посидел. Она вот там надела на голову подушку и лежит. Мне нужно просто посидеть, не дергаясь, не нервничая, не предлагая ей то сок томатный, то чай зеленый. Да? Вот. Тоже.
А родители, вот, например, если родители...
Родители пытаются лечить сразу.
Ну, конечно, естественно, надо же... Действие – это все. Вот, а потом уже, потом для чего это и так далее. А вот, например, если спросить у ребенка в этот момент, вот тебе, может быть, что-то надо, или чем я могу тебе помочь?
В этом-то и тонко, что ребенок не всегда ответит. Или ответит что-то не то.
Тогда, сказать, как родители, не тогда как родителю понять, в чем действительно он нуждается?
Ребенок, особенно подросток, умеет...
Потому что кто-то захочет, чтобы действительно ему пожарили картошку, а кто, кого-то надо обнять, кому-то надо сказать, там, я тебя люблю, да, вот с кем-то просто посидеть.
В этом и заключается понимание собственного ребенка. То есть умение наблюдать за ним и уже до того, как случилось что-то такое, уметь маленькие сигналы видеть. Вообще говоря, подростки виртуозно владеют невербальным языком. Мимика... как лежит, где забился там в угол или что сидит, в какой позе.
Uh-huh.
А у вас до этого времени было время его понаблюдать, понять, посмотреть. И можно после того, как, например, с ребенком было там что-то плохо, потом об этом с ним поговорить. И когда он уже выйдет из этого состояния, он уже сможет объяснить, вот мне было плохо, я ничего не хотел, мне было страшно, я не знал, что делать, я боялся что-то сказать. Но когда ты был рядом, мне было хорошо. До этого мне не нужно было там чай носить или картошку жарить.
Ну да, тем более, если мы возвращаемся все-таки к тому, что мы сейчас говорим о приемных детях, мы понимаем, что у них вообще проблемы с тем, чтобы понимать свои эмоции и озвучивать их.
Да, и самое главное вербализовать, потому что страшно. Ты что-то захочешь или скажешь, да, тебе там... Можно переходить на письменный язык. Многие дети с удовольствием пишут записки. Почему бы и нет? Они прекрасно вот владеют там вайберы, контакты различные, ватсапы и тому подобное. Можно подключать это. Не значит, что это нужно жить только этим, но тем не менее какие-то вещи можно друг другу
особенно
там
когда
отправить.
Какой-то трудный момент...
Да.
И действительно иногда легче написать.
Да, вот у меня младшая недавно выдала целый перечень, петицию из 12 пунктов, причем тщательно, видимо, готовила, там, чего не делать, по крайней мере.
А вот. Петицию по поводу чего?
Ну, там прям инструкция, как обращаться с Олей. Там,
вообще, то есть, да, слушай, там. Она молодец, я хочу сказать.
Да, там было сказано, это не надо, здесь суетиться не надо, вот этого мне не надо, вот этого не надо, вот это мне надо.
Не, ну тогда это вообще все нормально, инструкции по применению, когда есть, ну просто берите.
Ну да, но это же опять не сразу, дело в том, конечно, что и я ей писал до этого. То есть она, дети многие вещи повторяют, вот те же самые сигналы привязанности. Вот, ну, у нас специфическая особенность, она очень мало говорит, раньше не говорила вообще, и поэтому у нас вот невербальные сигналы – это все. Я помню, как когда установилась привязанность, она же не сказала, что там вот мне хорошо, да, там, я там привязалась. Нет, она этого боится, и она это уж точно словами не скажет. Угу. Но вот она, когда начала ходить хвостом прямо вот так, вы знаете, вот прям как вот, видели, как слетки сейчас воробьи, ну, там, вороны, да, там, да, да, вот они бегают за родителями, вот так, да, причем очень плотно. Я плохо вижу, и как-то там шел в магазин, и чуть в витрину не вошел, прозрачную, а она-то хорошо видит, но тем не менее нашла вместе со мной в эту витрину, это уже вот такой показатель, да, или я где-нибудь там не туда иду, поверну, все равно идет за мной, хотя могла бы там обойти туда, куда надо. Вот такие маленькие сигналы, их нужно уметь наблюдать. Это требует усилий. Несомненно, это требует времени и, конечно, наблюдательности. И вообще говоря, именно это расходует огромное количество энергии. не картошку пожарить. Угу. Вот именно уметь понаблюдать за своим ребенком, уметь вовремя спросить, записать себе. Вот вы сейчас пишете, и тоже, угу. тоже да, что-то вот такое непонятно было, запиши. Когда у ребенка будет хорошее настроение, вы сели там, можете обсудить. А вот помнишь, там, да, как бы ты хотела, что, а что бы надо, да? А может быть, ему нужно не убежать, может быть, ему хочется посидеть в тишине у ручья или там рыбу половить, или залезть на крышу, да, и посмотреть. А там родители говорят, на крышу нельзя, там ветер, холодно, простынешь, там запрещено и всякое такое. Ну, не знаю, найдите гору, на которую можно залезать, найдите здание, на которое можно залезть. И иногда ребенку нужно именно в тишине посидеть. Он убегает то, чтобы побыть одному. Особенно в приемных семьях, где много детей, где мало личного пространства, тоже запрос на уединение. В детском доме постоянно не было личного пространства.
Но они все время говорят вот, то, что нам было необходимо, и от чего мы задыхались, то, что у нас не было личного пространства. Да.
И в большой приемной семье они этого тоже не получают, потому что их кто-то без конца дергает, да в одной комнате три кровати. Ну, и тоже не решение.
Друзья, мы, тем не менее, вот уже у нас занавес буквально через несколько секунд, поэтому давайте мы быстренько повторим, да, это все-таки на что обращать внимание? На образование, надо все-таки заниматься, ну, собой, учиться коммуницировать. Второе, сбор информации, знайте о своем ребенке как можно больше.
Наблюдать.
Наблюдательность, третье, да. И четвертое, это, конечно, почувствовать своего ребенка. Мы желаем вам этого. Алексей, спасибо огромное, друзья, и надеюсь, что услышимся с вами в следующий понедельник.
Всего доброго.
Бог вам в помощь.